Друзья, привет! Рад вас видеть. Новый выпуск «Хедлайнеры», и сегодня мы разбираемся в экосистеме Тон. Дэн, привет!
Здорово!
Да, слушай, сразу тебе вопрос. Ты можешь объяснить, что вообще происходит в Тоне? Почему мы с тобой видим Тон? По всех волнует по $7.5? Это что? Это какой-то бум вокруг, не знаю, Тона проектов, игра маркетмейкера и так далее?
Ну, смотрите, для того, чтобы покорректнее ответить на этот вопрос, нужно понять, а что вообще такое Тон, и почему мы сейчас начинаем на него смотреть?
Кайфово,
на самом деле, попробуем. Последние пару лет Тон внутри развивался достаточно активно, то есть была сформирована Тон Foundation после всех, ну, известных всем историй, да, там, один блокчейн, второй, там, все сначала назывались Тоном, да, потом правильный Тон, так скажем, создал свой Foundation, и последние два года ребята из Foundation очень-очень-очень плотно билдили. Что значит билдили? Билдили инфраструктуру, которая сейчас позволяет создавать приложения, интегрированные в Telegram, и уже эти приложения используют Тон как валюту, да, D-App используют Тон там как газ, например.
А вот давай сразу два вопроса. Во-первых, что такое правильный Тон?
Угу.
И второе, примеры конкретных вот таких вот приложений, которые билдились два года, которые никто не видел, потому что непонятно, что это. Вот ты говоришь, какие-то инфраструктуры, что такое инфраструктура.
Давай сначала про правильный Тон, да. Я здесь не буду вдаваться в глубину всяких спекуляций и так далее. Просто мы все знаем, что начально был там фритон, потом в Everscale заебрендился.
Я вот просто не знаю этого, меня супер интересно.
Да. И вот Тон, который сейчас как бы Тон, это в итоге...
Это вообще тестнет, на самом деле, какой-то истории подняли.
Да. Тот Тон, который сейчас стал мейнетом, да, там тоже много спекуляций в тестнетов и так далее, потому что, ну, все это уже много раз обсуждалось, да. Самое главное, что была создана Foundation. Foundation начал плотно работать над развитием инфраструктуры. И по поводу этой инфраструктуры, наверное, самым критичным элементом инфраструктуры является wallet.
Кошелек. Встроенный в Telegram.
Неправильно говорить, что он встроенный. На самом деле, очень интересный момент, что прямой интеграции Тона и Телеграма, ну, можно сказать, что ее нет. Это на самом деле независимая команда. То есть Тон Foundation и Telegram, у них партнерство, да, центр принятия решения не один.
Что значит партнерство команды Тона и команды Телеграма?
Да, это две разные команды.
Две разные команды с разными людьми.
Да, это абсолютно разные люди. И сам Wallet, это на самом деле то, что называется Telegram мини-эп. Мини-эп — это графическое приложение, которое встроено в Telegram и которое доступно из Telegram-бота.
Слушай, такой вопрос. Я чувствую, что сегодня мы идем с тобой немножко глубоко. Откуда у тебя эти знания? Это как бы ты как глубоко связан с этой индустрией? Потому что я так, ну, как бы понимаю, наводил справки, у тебя там огромное количество хакатонов за спиной. Ты, по-моему, был CTO Waves блокчейна. Дай чуть-чуть про себя, потому что я чувствую, что сегодня будет прям такой жирный контент про Тон. А дай немножко про свой бэкграунд вообще. И как ты, и что ты сейчас делаешь?
Давайте немножечко про свой бэкграунд, да, в первую очередь. В блокчейне я с 2019 года. То есть я говорю, что я пережил уже две криптозимы. Ну, скажем так, я долгое время занимался корпоративными приложениями, классическая разработка от там начинающего разработчика до архитектора. И просто уже устал от этого и подумал, ну, надо чуть сменить как бы поле деятельности. Вот, в силу того, что я глубокий технарь, я пошел в блокчейн, мне стало интересно про технологию, про криптовалюты, про весь там trustless, вот, потенциал, да, как можно сделать финансовую систему распределенную и trustless. Вот, и я пошел по хакатону. Первую крипту я получил, не купив ее, а просто выиграв, да. Сделал после этого команду, и мы примерно за два года в 30 разных блокчейнах хакатонах поучаствовали, в том числе международных, там, на самом деле, в 35 где-то, там, 30 с лишним выиграли или в призовые вошли. И с технической точки зрения, да, получил очень-очень большое представление о том, как вообще индустрия работает. Вот после этого сменил сферу деятельности с корпоративной на блокчейн и пошел, да, работать в тогда еще Waves Enterprise. Вот корпоративное подразделение Waves на стыке корпоративной и блокчейн-истории. Вот. Сделали потом очень-очень много проектов. Вот. И сейчас я нахожусь в роли кофаундера Storm. Это деривативная биржа на блокчейне Тон, которая позволяет прямо из Телеграма, сохраняя полное владение своими средствами на кошельке, принимать какие-то финансовые решения. То есть лонг, шорт, те или иные активы там, с тем уровнем риска, да, причем, которые мы считаем для себя приемлемыми.
Меня, знаешь, какой вопрос волнует? А что происходит вообще на хакатонах блокчейнового? Потому что как будто бы вот, если мы возьмем, знаешь, наверное, какой-то пример был, это когда Степан запускался, вот там сколько, 2-3 года назад, он же появился на хакатоне Solana. Это проект, который выиграл солановский хакатон, и потом полетело. И я даже тогда на волне хайпа начал ставить задачу ребятам, типа, ребят, давайте анализировать хакатоны, типа, смотреть, кто что выигрывает. А вот расскажи немножко, как хакатоны в блокчейне? Зачем они вообще делаются? Кем они делаются? И, собственно, что происходит на них внутри?
Ну, слушай, с хакатонами на самом деле все просто. То есть хакатоны обычно организуются либо фаундейшнами, соответственно, блокчейна. Для того, чтобы...
Тон фаундейшн, например.
Ну, например, Тон фаундейшн.
А у Тона есть свои хакатоны?
Конечно. Например, из проектов, которые на хакатонах запустились, я думаю, что самый известный нам пример — это OneInch на самом деле. То есть прям супер вообще популярные ребята, которые сделали там огромные деньги. Один из топовых проектов Кретен сам не запускался на хакатоне. И более того, на одном из хакатонов, в которых я участвовал еще тогда в 2000-х годах с командой, мы соревновались с ребятами из OneInch тоже. Вот они тогда еще только начинали активно, тоже ходили по хакатонам.
А вот как выглядит? Тебе на хакатоне ставят какую-то задачу или как это? Вот?
Бывает по-разному. Бывают хакатоны, когда вообще ничего нет. Просто приходит команда, им говорят, что-нибудь сделайте, покажите нам там какой-нибудь продукт, и мы оценим, у кого прикольный,
круче. Так, подожди, давай по-другому. Давай какой-нибудь пример хакатона, вот конкретный, из 32, в которых ты участвовал. Как ставилась задача? Какой тебе больше всего запомнился?
Да, пожалуйста. Вот возьмем там самый последний хакатон, в котором я участвовал, как раз на котором на самом деле появился Шторм.
Так.
Это был хакатон от Тон Foundation.
О, вот это уже жир. Так.
Хакатон был по классике разделен на несколько треков. Например, игровые проекты, социальные проекты и там финансовые проекты, DeFi. И, по сути, задача про DeFi была следующим образом. Сделайте DeFi проект, который использует там Тон Connect для работы с кошельком. Все. То есть вот эта задача.
То есть сделайте DeFi проект, который использует Тон Connect для работы с кошельком.
Да.
И дальше делайте, что хотите. Фантазия не ограничена.
То есть хакатон, в отличие от Олимпиады по программированию, это продуктовая задача. Тебе не ставят вот задачу, вот конкретная задача, надо там самым быстрым способом ее решить. Хакатон — это про продукт, поэтому, когда вы участвуете в хакатоне, важно не только что-то накодить. На самом деле код — это, ну, наверное, четверть успеха. Важно сделать какую-то продуктовую гипотезу, показать, что вы способны ее разрабатывать как раз-таки за счет кода. Не надо там до конца что-то делать или там как-то этот код очень там качественным делать. Это все как бы особо не важно. Главное показать, что у вас есть продукт, продуктовая гипотеза, показать какой-то бизнес-потенциал этой гипотезы, что да, это будет там пользоваться успехом, расти.
Так.
Показать, что вы способны это реализовать. И тогда с вами будут разговаривать, да, вам может быть, да, вы можете выиграть этот хакатон, может быть, с вами продолжит Foundation,
например, разговаривать. А вот два момента. А как задача ставится? Вы приезжаете, не знаете, что будет, или заранее предупреждаете? То есть вот, условно говоря, ты узнаешь, да? А где ты узнаешь о том, что Тон будет проходить хакатон? Вот тот конкретный пример. Mm-hmm. Как ты узнал о том, что он будет проходить хакатон?
Ну, смотрите, во-первых, все экосистемы, которые проводят хакатон, они просто у себя это в каналах публикуют. Во-вторых, есть агрегаторы, например, такие как DoraHacks. То есть, например, можно открыть там DoraHacks и посмотреть вообще, какие хакатоны впереди. Они как бы агрегируют все. Это их площадка для проведения
хакатона. Окей, дальше. Ты регаешься на хакатон, и когда ты узнаешь задание?
Бывает по-разному. Если это онлайн-хакатон, обычно задания, треки опубликованы заранее. То есть сразу, когда ты смотришь после хакатона, тебе сразу говорят, какие треки, какие призовые, можно сразу начинать что-то думать. Если это, например, офлайн-хакатон, то могут задания дать только там в первый день. Да, обычно идет какой-то интро, кик-офф.
Ну вот сколько длился хакатон по Тону?
Опять же, очень по-разному. Да?
Не, вот конкретный пример Тона.
Вот пример Тона, это был такой типа там большой хакатон, где нужно было сделать там качественный большой там продукт. Он длился месяц фактически. То есть 30 дней онлайн-хакатона — это нормальный формат для онлайн-хакатона. Офлайн-хакатоны тоже отличаются. Но обычно офлайн формат хакатона — это либо день, либо там полтора-два. То есть вот там классическая там ночевка в месте проведения, там 24 часа кодинга, красные глаза и вот это все. Онлайн-хакатоны последнее время имеют хорошие призовые. То есть там можно, там, например, мы-то получили за второе место там, $60,000. В целом там достаточно много. А первое место, если не ошибаюсь, получило там 100 или 110. Там была цель действительно найти команды, которые смогут потом серьезно продолжать свои продукты, уже достраивать и какую-то пользу приносить экосистему. Если это хакатон, который организуется, например, конкретной компании на сутки, да, то чаще всего это существенно меньшие призовые, там, 1000, 2, 3, 5 долларов. И, по сути, цель обычного хакатона, такого офлайн, какая-то хайринг. То есть это просто посмотреть на талантливых людей, может быть, сделать им офер. Какой-то офер.
Слушай, ну давай вот твой кейс разберем с Тоном. Вы, получается, заняли второе место в хакатоне Тон Foundation. Чем вам это дало? Вот, на самом деле, очень... Ну, вот теперь у тебя есть ачивка, у тебя второе место в Тон Фундейшн. С тобой начала команда взаимодействовать, тебе какие-то двери открылись, тебе показали какой-то вектор. То есть вот, что было после? Ты получил 60 тысяч долларов, и что дальше?
Дальше, соответственно, мы начали общаться с командой Тон Фундейшн, которая отвечает за развитие и акселерацию экосистемных проектов.
А большая вообще команда Тон Фундейшн?
Не очень.
То есть... Это как в Телеграме 12 человек, условно говоря?
Ну, не 12, но где-то там в районе, наверное, там 30 человек.
Так,
где-то.
Окей.
Там не больше. Это небольшая команда. Вот мы начали общаться с экосистемным подразделением. Вот я тоже там человека там 3-4 где-то. И в силу того, что мы действительно собирались продолжать на Атоне этот проект развивать. Мы получили этот грант, достроили проект до тестнета, то есть уже был работающий продукт в тестовой сети.
А тест-нете. Получается, сейчас у Телеграма есть еще тестнет, правильно?
Да, у Тона есть блокчейн, есть тестнет, то есть там можно все тестировать, отлаживать. Построили продукт в тестнете и стали общаться с инвестиционным крылом фаундейшна в Тонкоин Фанд. Вот, и мы получили от них пресид раунд. То есть фактически мы собрали как бы денег на то, чтобы продукт уже допинать до мейннета. В октябре прошлого года мы вышли в мейннет, получили первые какие-то реальные обороты на платформе. То есть там было вначале, конечно, мало, там 40, 50, 100 тысяч долларов в день. В начале этого года мы уже начали собирать полноценный сид-раунд под наш продукт. То есть вот такая история, да, когда с полного нуля, да, с хакатона, ты выиграл хакатон, получил грант, поговорил с фаундейшеном, ребята поняли, что вы готовы дальше в экосистему вкладываться, что у вас есть все необходимые ресурсы, да. Но важно, да, они должны быть. То есть это не кружок программирования, да. Это разработка, маркетинг, контент, продукт, да, вот это все. Это делает продукт в некотором роде investment-ready. Это большая разница по сравнению с той командой, которая делает на хакатоне какой-то прототип. Можно дальше получить инвесты, пойти дальше.
А какие цифры сейчас?
Вот сегодня с утра у нас 13 миллионов долларов в день. Что тоже не так много,
ну,
в целом.
Это неплохо, да.
Что тоже, ну, на самом деле, да,
ну,
это не так.
Ну, полвер, да, в месяц примерно.
Ну, да, это так и есть. Ну, вот и по сравнению все с площадками, например, такими, как там GMX, да, DYDX, где сотни миллионов долларов в день, да, ну, это не так много. Но важно понимать, что это более чем 100-кратный рост того, что мы начинали.
Как я могу быстро найти твой продукт в телеге? Я прям запись экрана еще поставлю.
Storm TradeBot?
То есть я просто нажимаю Storm TradeBot, и мы с тобой видим, получается, а как он, Storm Trade?
Storm TradeBot.
Прям в одно слово?
Да, Storm TradeBot.
Storm TradeBot. Так, и запускаю мини-эп, да?
Да.
Welcome to Storm Trade, first leverage DEX. То есть получается, вы первая leverage.
Первая деривативная.
Возможность торговать, короче, с плечом.
Да.
Так, и могу trade, earn, trade. Get GUSD. А что GUSDT?
GUSDT — это обернутый стейблкоин GUSDT на тоне.
Давай, нажимаем trade и запускаем. Опа, нифига себе. То есть фактически я тут вижу сразу,
да,
как бы привычную мне платформу. Есть фактически вижу в Trading View.
Да.
И в Trading View я просто сейчас могу, условно говоря, Connect Wallet, правильно, вначале?
Да.
То есть мне надо подцепить, например, свой wallet, Open Wallet на Telegram, я так понимаю, и я могу сразу что-то сделать, правильно?
Да, ты можешь законнектить свой wallet в Тон Space.
Сейчас я обрежу, у нас он почему-то... Вот, слушай, очень интересный продукт. Вот вы нажимаете Тон Wallet, подцепить wallet, соответственно... Сейчас, подожди, вот я хочу подключить. Восстановление доступа к аккаунту Тон Space. Вот у меня вопрос, я уже не первый раз с этим сталкиваюсь. Что такое Тон Space? Потому что как будто бы Тон Wallet и Тон Space — это немножко разные продукты.
Вот, это на самом деле интересный вопрос. Это один продукт wallet, но он представлен в двух ипостасях.
Как будто у него даже разный баланс, если я правильно
понимаю. Да. То есть есть кастодиальный кошелек.
Прости, я вот сейчас импортировал кошелек в Тон. Это безопасно. Вот я в то, что импортировал кошелек Тон Space к вам, ну, введя код с почты. Это получается... Да, я вам ничего не слил, да. Прикольно.
Только свой адрес.
Расскажи, вот что такое все-таки Тон Space и Тон Wallet? Потому что я уже не первый раз сталкиваюсь.
Важно понимать, что вообще wallet — это ключевые ворота внутри экосистемы Тон. Соответственно, wallet представлен в двух ипостасях. Есть сам wallet, да, там собачка wallet, который, по сути, кастодиальный кошелек. У этого есть плюсы, да? Тебе не надо беспокоиться про сложные вещи, типа сид-фразы, ее восстановление,
тебе
что делать, если потерял.
Про доступ к своему телеграмму, да?
Да. То есть по телеграмму вошел, очень удобная тема. Можно передать прям по телеграм имени кому-то там деньги, да? Это же супер удобно, на самом деле, платежи, да, просто я тебе взял, скинул. Круто работает очень на международной теме. Например, я приехал сюда, да, у нас с тобой там карты разных банков, ты например, там, локал, да? Как я тебе передам деньги? Ну, никогда. Только я тебе взял по телеграму, скинул, все. Но, как у любого другого хорошего решения, есть свои недостатки, да, кастодиальная история, значит, AML, KYC, просто потому что, ну, все кастодиальные кошельки все должны что... это делать, да, как бы законопослушно. AML, KYC, это может приносить неудобства, да, ну, вот у меня все время, да, я как бы...
Подожди, давай этот вопрос важный момент. То есть, если ты цепляешь валет телеграмму, то, в принципе, ты полностью прозрачен, прям тотально, потому что этот кошелек привязан к твоей...
Кастодиальный кошелек, да. Но внутри wallet есть возможность создать некастодиальный кошелек. И еще важно понимать, да, что вот wallet кастодиальный сейчас не позволяет взаимодействовать с диэпами, да, с
приложением. Да, это я заметил, и поэтому Notcoin продвигал в том числе Tone Space, мы про это еще поговорим.
Tone Space — это уже некастодиальный кошелек внутри wallet, который можно создать и в том же интерфейсе, получить себе уже адрес, которым будешь управлять ты напрямую. Там все по классике, там есть сид-фраза, есть возможность пользоваться диапами, разумеется, никакого KYC, потому что все деньги у тебя, да, никакой там, третья сторона никак не увлекается. Вот. Но это чуть сложнее. В целом такой механизм можно назвать, ну, в какой-то степени там, революционным, потому что пользователь сначала анбордится в простую историю, где ему не нужно делать вообще ничего, просто он может там получить, переводить деньги между Telegram-аккаунтами. У этого огромная виральность, просто вот я лично, да, хоть я и официально не амбассадор Тона, но я всегда стараюсь своих знакомых, да, на дело подсаживать. Каким образом? Я просто прихожу там, в бар с друзьями. Ну, что там, у тебя есть криптовалюта, например? Там, нет. Я такой, сейчас у тебя будет. И я ему просто, даже ничего не спрашиваю его. Я просто ему кидаю на его телеграм-хендл, там, 0.1 тона. У него высвечивает сообщение, о, вам пришло 0.1 тона. Я говорю, теперь у тебя есть криптовалюта. И 8 из 10 людей, которым я вот так кидал, они потом, короче, смотрят, интересно. Они сами потом докидывают что-то тон, докупают еще и начинают в это увлекаться. То есть очень крутая виральная история, именно чтобы людей онбордить в крипту. А именно вот этот онбординг, виральность и масса adoption — это самые сложные вещи, да, в крипте. Потому что, ну, обычному человеку с метамаском там разобраться достаточно тяжело.
Есть понимание, сколько у Wallet примерно кошельков?
У Wallet сложно сказать, сколько кошельков, да, но мы знаем, что в телеге 800 миллионов пользователей, уже 900, кстати говоря, и в какой-то степени можно сказать, что у каждого из них есть Wallet. Почему? Потому что ему кому угодно просто на телеграм-аккаунт закинуть крипту.
Я понимаю, просто очень интересный кейс. Ты сейчас у меня достроился пазл. Ты сказал о том, что Wallet это кошелек не кастодиальный. Соответственно, условно говоря, это для...
Wallet это кастодиальный, а TonSpace внутри Wallet не кастодиальный.
Да, то есть Wallet это кастодиальный, и получается, что для блокчейна это один адрес фактически, да?
Ну... По сути, да.
И когда мы видим с тобой анализ разбора кошельков Тона, а главная претензия к Тону, что он нифига не распределен, потому что большинство эмиссий хранится, например, на TonWallet. Окей. Ладно, давай раз эту тему затронем, мы сейчас вернемся к TonSpace, ко всему. Главная претензия к Тону, и даже мы, я состою там в разных сообществах, мы в клубе делали ресерч, я так с криптонами общаюсь, люди делятся на два типа. Есть адепты Тона, вот типа как Серега, там Тон, может, посмотреть, у меня был подкаст, но это Тон Вейлс, ребята, которые плотно сидят в системе. Есть все остальные, которые противники Тона. Не то, что противники, они анализируют, условно говоря, токеномику и говорят, ну, тут у нас 90% эмиссии на 100 кошельках лежит. И, соответственно, как следствие, мы видим тотальную манипуляцию с рынком, потому что происходит с Тон? С Тон ничего не происходит. Просто маркетмейкер захотел, чтобы Тон стоил $7. Кто-то захотел, да? И для меня это выглядит так сейчас, что это очень крутой инструмент разгона хайпа. То есть, фактически, Тон 2 года болтался в кошельке, его никто нахер не откупал. Я знаю, что там ничего не происходило в экосистеме. То есть там экосистема как жила в экосистеме, там сторонних игроков не было особо. И тут бац, мы растем. У нас там $2, $4, $6, $8. Все это разгоняется потому, что Паша Дуров на, соответственно, токен 2049 что-то объявит, что-то будет происходить. Но по факту мы видим Тон там, потому что все его разгоняют. Короче, я не понимаю, вот что происходит, и никто не понимает, что происходит. То есть, но мы анализировали, и мы понимаем, что по факту вроде бы как круто, то есть на Тоне вот эти все даже шитки, мемкоины, все это должно начать расти, но как будто бы Тон это настолько манипулируемая вообще история. Понятно, что все манипулируемо. Но если, условно говоря, и там и Solana манипулируемо, и прочее, да? Но как будто бы Тон это прям типа просто вверх, вот как кручу-верчу запутать хочу. Вот можешь дать вот с твоей стороны как-то вот, тем более ты в деривативах.
Ну вот, с точки зрения скандалов, интриг, расследований, манипуляций маркетмейкером, я абсолютно неправильный человек, чтобы про это говорить. Потому что
почему-то
у меня абсолютно другой взгляд на вообще такого рода вещи. То есть, что мы видим сейчас в Тоне? Мы видим, кошелек и объявленную раскатку кошелька на большую часть телеграм-пользователей.
И это дает нам $7.5 за Тон?
Даже если мы возьмем достаточно маленький там рейд конверсии, да, все равно у Тона есть все шансы объективные насчет интеграции в телеграм стать блокчейном с наибольшим количеством пользователей. Это спекуляция, но... Давайте посмотрим на конкретный кейс. Давайте посмотрим на NotCoin. NotCoin — это самая большая веб-3 игра, которую сделали, ну, вообще, когда бы то ни было. Да, можно даже сказать, что сейчас, да, там до 20 числа, там до листинга, там, можно сказать, она даже в какой-то степени и не веб-3, но 35 миллионов пользователей. Это в Гонконге, например, показали ребята из Ноткоина показывали слайды, да, это 0,4% населения Земли, да, то есть почти 0,5% населения Земли повзаимодействовали с Ноткоином. То есть самая консервативная оценка – это от 3 до 5 миллионов людей реальных, которые сейчас получат Ноткоин в качестве дропа и будут заонборжены в Web3 экосистему на блокчейн Тон. 3-5 миллионов человек – это по некоторым оценкам, ну, даже тоже по некоторым оценкам, это вообще больше, чем количество активных кошельков в эфире дневных. То есть это огромное количество людей, да, оно не может не приводить к росту оценки соответствующей экосистеме. Да. Ну, просто, ну, никак не может не приводить. Опять же, мы видим, да, там на токен 2049, там Павел Дуров будет совместно там с Тезером выступать. О чем они будут выступать, я не знаю. Вот серьезно, я как бы проект, да, я не инсайдер здесь. Но, наверное, можно предположить, да, что, может быть, это будет связано с какой-то платежной инфраструктурой. Мы знаем, что платежи, да, это супер хьюдж. Да, мы знаем опыт, например, Вичата, который в себя агрегировал всю финансовую инфраструктуру, которая есть, да, платежи, карты, кредиты, там, все, поездки, все что угодно. Да, мы знаем, что платежи – это огромный бизнес, да. И на фоне этого очевиден прогресс, который должен приводить к росту оценки соответствующей экосистемы. Манипуляция это маркетмейкера или нет? Большой вопрос. Ты справедливо говоришь, что все в крипте, вообще все в любых финансовых активах, не только в крипте, да, манипуляция там, тех или иных маркетмейкеров, да. Но в этом плане, когда ты говоришь про манипуляцию маркетмейкеров, мне как человеку глубоко ориентированному на продукт, на протяжении последних 5 лет всегда интересно, почему такие высокие строчки во всех чартах занимает Cardano. Никогда не видел живого пользователя Cardano, если честно. А токен всегда в топах.
Там считается, я ничего не знаю про Кардан, не хватает глубокой экспертизы, что Кардан распечатывает себе бабки регулярно и выкидывает их. Но и про них я слышал, что у них холдеров очень много. Что у них, соответственно, холдеры не продают, держат в том числе, и там тоже 95% эмиссии, оно просто сконцентрировано в определенных руках. И, в принципе, поэтому они никак бы особо не падают и не растут. Слушай, а вопрос, кто покупает тон? Вот по 7 долларов, по 5. Это ФОМА, которая заставляет людей идти и покупать сейчас тон просто. Для меня то, что они сделали с тоном, сейчас, там, разогнав его с 2 до 7 долларов, это охерительный маркетинг, потому что лучше, чем дать X3, X4 по монете, ну, нету никакого маркетинга. То есть, как бы раньше вроде был тон, он там был как стейблкоин, его покупали энтузиасты, он был нахер никому не нужен. Ну, объективно, вот, ну, это мое мнение, имхо. Потом, бац, они сделали там 4 доллара, 6 долларов, 8 долларов, и мне все больше пишут, у меня тут ликвидации, потом на ликвидации, потом на ликвидации, потом. Кто на твой взгляд сейчас покупает тон? И я сейчас только, знаешь, что понял? Это же проблема. Раньше он был не на всех биржах. Благодаря Ноткоину он появился на BingX, на OKX. Я не знаю, на Bybit он есть или нет. То есть именно сам тон.
Есть, есть.
Но его еще не выведешь с бирж чаще всего. Не со всех, по-моему, даже можно вывести. Там есть какие-то нюансы. Короче, кто покупает, на твой взгляд? Вот ты же делаешь продукт на тоне. Тебе нужны пользователи, которые подцепят тон Connect. Да? Которые, видимо, у тебя тон базовой валюты или USDT.
Вот, у меня есть два варианта.
На самом деле. Мы вернемся к продукту.
Да. То есть у нас есть два варианта, да, как можно торговать. Можно торговать классические USD-обеспеченные фьючи, да, это USDT. А можно как бы специально для тон Макси, да, для тех, кто сидят в экосистеме так. Тона. Вот это те самые люди, которые что покупают тон, да? Да это, по сути, условно там тон Макси, тон криптоны, да, которые там покупают тон, зачем покупают его? Чтобы вложить в другие проекты на тон, которые собирают как бы сейчас деньги в тонах, чтобы положить в пары, да, там ликвидности с другими токенами. Вот, то есть в целом очень много сейчас есть utility для тона. То есть банально, вот Тон Foundation сейчас сделала программу, называется The Open League. The Open League — это некое соревнование проектов, в рамках которого проектам выделяются тоны в качестве инцентивов, ну, как программы, похожие были на Arbitrum, например, да, то есть проекты гарантируются тоном, проекты выделяют эти деньги на поощрение своих пользователей, то есть у кого-то этот мем-токен, он просто в пулы ликвидности там аллоцирует награды за фарминг, да, пожалуйста. У кого-то, например, у нас это там более продуктовая история, мы там ликвидити-провайдеров поощряем, трейдеров поощряем, устраиваем там трейдинговые соревнования, да, кто больше там наторговал или кто лучше наторговал, да, получил максимальный профит и так далее. Соответственно, это все создает утилити для тона, да, то есть у тебя, например, есть стимул к нам занести там в ликвидность, например, деньги, вот там, открой, не знаю, там, Vault, да, там, закладочку, посмотри, какой там АПР по тону. Да, он достаточно высокий. То есть есть стимул купить тона, занести, получить АПР, там, что-то с этим потом сделать.
Слушай, а какой АПР по тону? Где мне открыть Vault? Вот я давай еще раз, я запускаю App, Сейчас мы запись включим, экран опять. А я уже подцепил Wallet. Я пока вижу, здесь нету очевидно. Vault это что-то другое, или это ваш, частично ваш продукт? А, вот он, Vaults. Provide in Tone. То есть я, получается, могу сейчас предоставить на Tone за 3%, соответственно, правильно. Оно 0,57 в month. И прикольнее получается, что вот это, вот, да, вот эта цифра у тебя total in vault, у тебя 500,000 тона. То есть, образно говоря, на $7 это 3,5 миллиона баксов. Это что такое? Это сколько за, за ваши
сколько
пользователи?
Сколько у нас сейчас лежат, да, в ликвидке? И посмотри APR.
Ну, APR 6,63. Причем это 6,63 в тоне, правильно?
Да. APR складывается, на самом деле, из двух вещей, да, это APR и reward APR. Вот ты еще говоришь, там 3%, да, это как-то мало. То есть, на самом деле, 6% APR это как бы natural APR, да, которую ты получаешь чисто за счет того, что ты собираешь там комиссии там, и так далее. И еще за счет вот этой вот субсидии, которую дает Tone Foundation, мы еще даем reward APR, который почти 50%. И они специально разделены, да, чтобы было там чисто вот reward награды, которые внешне идут. Вот протокол сколько зарабатывает. То есть 6,5%, да, это в полтора раза больше, чем любой, например, liquid staking tone, да, который сейчас где-то там 4,5, да, дает. Тут 6,5, и плюс тебе еще там 40% навалят. То есть это хороший стимул, чтобы взять тон, да, там занести как бы, ну...
Прикольно. Я считаю, что брать тон по $6 уже поздно, блин. Уже я понимаю, что может будет стоить 10, но это безумие на самом деле. Я тебе рассказывал до эфира, что я, например, стараюсь поддерживать просто баланс тона, ну, чисто, чтобы он какой-то был. А, но как бы уже, типа, я понимаю, что вот 6,5 баксов. Давай попробуем поторговать. Собственно, ты начинаешь с пары тон USD, у тебя вот BTC-USD, о, уже 65. И, в принципе, очень интересно, а как мне поторговать, если у меня на балансе только тон?
Открой тон маржин пару.
А, тон маржин пару, да? Ну, давай, а это как вообще? А, вот, тон маржин пару. А что такое 1 million not coin? У тебя на бирже можно, на деривативах можно
у нас
сейчас...
Есть, мы первые, кто запустили прелонч фьючерса на not coin.
Фьючи на not coin. То есть что, есть график фьючей на ноткоин. А это фьючи, да? Это не это производные. Это фьючи, то есть это ты по факту ничего не покупаешь.
Да, да.
Так, а вот это тон USDCM. Да. Это я могу поторговать тоном,
это
правильно?
Это коин-маржин, да. То есть ты можешь использовать тон, обеспечить свою позицию по тону и пойти лонг или шорт.
Так, ну вот давай попробуем. Например, краткосрочно просто шортанем тон.
Мы никогда не шортим тон.
Шарчу тон. Position size, leverage 10. То есть я фактически могу... Ну вот давай так, 10% тона. На 1 тон я сейчас его продам. Ликвидирует меня на 7.0. Стоп-лосс. А, вот это прикольно, кстати. Установить сразу стоп-лосс 15%. Давай устроим стоп-лосс 25%. О, вот это продуктовое решение, ребят. Где вы биржи были? Ты просто ставишь стоп-лосс 15%, тейк-профит 100%. Просто нажимаешь... Вот я снимаю запись экрана. Это же гениально. Ты одним кликом не выставляешь цену. Ты в процентах выставляешь, блин, стоп-лосс 1 к 3 или вот как я 1 к 4. Это гениально. И шортим, соответственно, тон. А ребят забирают 0,019% тона комиссии. Все, шортим тон, подтверждаем транзакцию. У меня вызов контракта подтвердить. Так, я, короче, зашортил тон только что. Офигенно. И сейчас это все зашортилось. А как работает шорт в DeFi? Или это что? У вас деривативная платформа фьючи, я торгую у вас против вас. Вот против кого я сейчас открыл шорт?
Вот, да. И здесь нам нужно...
Сейчас, подожди, а он у меня еще открывается или уже открылся?
У тебя, короче, открывается... Ну, видишь, вот у тебя позиция уже открылась на самом деле. Вот.
Открылся ордер или позиция?
У тебя уже как бы отправлен market order. Market order исполняется в блокчейне. Там блокчейн работает относительно...
Failed торга. To create the order. Мне не дали зашортить тон, короче. Давай еще раз зашортим тон.
Сейчас, погоди, подожди там какое-то
время. Не, подожди, что подожди? Да, это же проект. Я давай. Что, вот на 10% своего кошелька, 25, кейс есть, и еще раз шарчу тон по маркету прям. Фигачу. А ты фи берешь даже независимо от того, сработало у меня или нет?
Нет, не сработало никуда.
А вот у меня почему-то тон баланс спейс уменьшился на сумму шарта.
Блокчейн тона не мгновенно обрабатывает транзакции. То есть здесь идея какая, что у тебя, когда ты нажал шорт, у тебя зафиксировалась как бы та цена входа, тот таймштемп входа, который ты есть, а дальше сам блокчейн, в зависимости от нагрузки, он может обрабатывать там транзакцию, например, минуту. То есть вот ребята из Foundation, они это, конечно, поправят, но сейчас оно имеет, ну, в силу особенностей блокчейна, какую-то задержку. Вот. И поэтому у тебя там крутится.
Вот, крутится. Время. Давай подождем. Я хочу получится, откроется у меня шорт или нет.
Откроется.
Да? Ну, первый раз ты не открылся.
Да,
это нормально. Fail to create the order. Они мне не дают шортить тон, короче. Там, я тебе говорю, что-то не то. Подожди, или вот это orders, а orders один. На самом деле, вот, слушай, я тебе просто как продуктовый кейс, я тебе даю обратную связь, вот прикинь. А вот, смотри, это открылся шорт или нет? По-моему, открылся один.
Да, открылся.
Но написал мне fail to create an order. Вот, продуктовый кейс. Шорт. Почему 9,3 тонны? А, это я с плечом зашортил.
Да.
Получается, я по 6,46 зашортил, ликвиднет меня на 7,08. Соответственно, unrealized PNL 0,4 тонн. Маржин, вообще это гениально. То есть я тебе так скажу, я человек, который с 2011 года, даже с 2009 года связан с трейдингом, косвенно я редко торгую, но это гениально. Скорее всего, ликвиднет мой шорт по тону, но... Как бы зато мы сделали шоу. В общем, мы оставляем эту штуку, мы посмотрим, что... О! И, короче, они, ребята, здесь нарисовали офигенную штуку. Они здесь есть график ликвидации и тейк-профита. То есть, соответственно, вот тут, я думаю, всем видно. Видно, куда должен упасть тон, чтобы я заработал. И видно, соответственно, ATP Max PNL. И, соответственно, где меня ликвиднет. Интерфейсно, продуктово, это вообще круто. Это, знаешь, это что-то на стыке упрощенных деривативов действительно как очень простого входа в рынок.
Ну, на самом деле, вот то, что сейчас перед тобой, это некая такая про-версия, которая действительно на наших early adopters, на тех, кто вообще в этом разбирается.
Mm-hmm.
На самом деле, это плюс-минус полнофункциональные деривативы. То есть интерфейс максимально оптимизирован под мобилку.
Очень круто.
Но это полнофункциональные деривативы с ордерами. Есть даже сложные инструменты, типа там стоп-лимитных ордеров.
Слушай, вот. У меня, короче, проблема, я тебе дам, сейчас договорим про сложные инструменты.
Давай, рассказывай.
Мне два раза написали, что у меня позиция не открылась, fail to create order, а потом долетела.
Так я говорю, да, вот вероятно, что fail to create order действительно какая-то ошибка, мы ее всякого поправим, потому что ожидаем результат какой-то. Ты создал ордер, он тебе должен показать, что вот у тебя по такой там цене там исполнения все зафиксировано, и покрутить, пока тебе блокчейн не подтвердил. А в блокчейне сейчас транзакции могут до минуты просто идти. Вот такая сейчас вот особенность тона. Чуть-чуть усложняет нам работу.
Это DEX или это не DEX?
Это DEX.
Против кого я открыл шорт?
Против поставщиков ликвидности.
Поясни.
Ну, очень просто. Вот как вообще работают с точки зрения DeFi любые деривативы, основанные на модели пулов, да? Вот GMX как работает? Есть пул, куда люди вкидывают как бы свой... Ну, по крайней мере, в GMX первой версии. А GMX второй версии делал изолированные пулы. Ну, предположим, там GMX, да, там Gains Network работают следующим образом. У тебя есть... пул ликвидности, куда просто люди вкидывают.
Бабки.
Бабки,
так.
Да. Есть трейдеры. Трейдеры открывают лонг и шорт позиции.
Так.
Если у нас объем лонгов и объем шортов одинаковый, никакие внешние бабки протоколу не нужны. На любом движении цены сколько одни выиграли, другие проиграли, правильно?
Смотри, фишка в том, что позиция того, что количество покупателей и продавцов, оно всегда одинаковое.
Нет, я просто говорю, что если у тебя одинаковый лонг-шорт,
да, одинаковый баланс,
нужны.
Да.
Но если у тебя... Бывает. Да, все правильно. В силу того, что такого не бывает, то вот эту разницу...
Забирают из пул ликвидности.
Вот эту разницу на позицию, эквивалентную разницу, становится пул ликвидности.
То есть, в данном случае, если я вытащу деньги из шорта, пул ликвидности мне заплатит.
Да. Но опять же, ты заберешь их либо из пула ликвидности, либо гипотетически. Да,
у встречного ордера.
Да. Если много лонгов, мало шортов, да, то наоборот работает. Вот сейчас я все-таки объясню, последовательно. Значит, смотрите. Если у нас открытый интерес в две стороны сбалансирован, все, нам нужны не внешние деньги. Если у нас лонгов больше, чем шортов, и цена идет вверх, выигрыш лонгов идет из пула ликвидности. Если у нас лонгов больше, чем шортов, цена идет вниз, то понятно, что лонгисты платят шортистам, да? Но у нас еще экстра, как бы экстра проигрыш остается. Лонгов же больше, чем шортов, цена пошла вниз. Есть экстра убыток лонг-трейдеров. Он, наоборот, идет поставщикам ликвидности. То есть поставщики ликвидности – это некий такой буфер. В целом, статистически, трейдеры торгуют в ноль или небольшой минус. То есть, если просто аналитику посмотреть протоколов, GMX, Gains Network, мы увидим, что в целом вот чистый трейдинг, без учета комиссии, без учета всего, это где-то минус 5% ROI. И с учетом комиссии, это где-то минус 12-15% ROI. Потому что с каждой сделки, да, неважно, положительно для трейдера, отрицательно, ликвидити провайдеры получают свои деньги. Поэтому можно чисто за счет того, что ты находишься в пуле ликвидности, вот ожидать где-то в районе от там, 12 до 15, там, на очень активных там, рынках там, до 20% годовой доходности за счет нахождения в пуле ликвидности. Потому что в целом, да, на эффективном рынке, а деривативы в основном запускают на монетки с достаточно большой капитализацией, для которых, ну, в целом, рынок эффективный. Никто не знает на самом деле, куда пойдет цена. Ну, реально, никто не знает. Знаете, есть там замечательное исследование, когда обезьяна торговала лучше, чем многие там крутые фонды.
Ну, кроме маркетмейкера.
Потому что рынок летит, а то он стоит. И, значит, DWF Labs работает прекрасно.
Отрабатываю свой хлеб. Вот, но еще раз, да, если без конспирологических теорий, то все-таки рынок для поставщиков ликвидности и для трейдеров одинаково непредсказуем. Но поставщики ликвидности берут на себя меньше риска. У трейдеров всегда плечо единица и больше. У поставщика ликвидности всегда плечо меньше единицы, потому что они достаточно большим пулом закрывают относительно маленький гэп. Риски всегда на стороне трейдеров, у поставщика ликвидности меньше, и поставщик ликвидности еще, там еще получают комиссии. А куда пойдет рынок, по сути, никто не знает. Вот. И за счет этого быть поставщиком ликвидности, ну, достаточно выгодно, да, то есть это такой майндсет, что я хочу заработать достаточно уверенно, с достаточно низким риском, но не очень много, да, то есть поставщик ликвидности, он тоже, да, он не заработает, там, не знаю, там, x5, да, например, за два дня. А трейдер может. Да, на хорошей сделке он может делать x5. Поэтому, если кто-то хочет как бы быстро иксы или там, например, хеджинг, да, позиции, это трейдинг. Если это более пассивный заработок с несколько иным риск-профилем, да, то это там, поставка ликвидности.
Смотри, возможно, у меня будет подкаст с ребятами из DeVol. Это, по сути, DeFi и Deribit. Профессиональный хеджевый инструмент. Mm-hmm. Они приезжают сейчас на блокчейн лайв. Mm-hmm. Ну, на токен, точнее. А, профессиональный хеджевый инструмент для Wall Street как раз-таки. И они сделали это как GMX, ну, как GMX, как прочее, mm-hmm. полностью на Decentralized. Mm-hmm. Mm-hmm. Что ты думаешь вообще на тему опционов, mm-hmm. как, возможно, следующего какого-то нарратива в смысле трейдинга, масс-маркета? Потому что мнения делятся. С одной стороны, считают, что это очень сложно. Это есть. Типа, да, это типа очень сложно. Но с другой стороны, биржи, тот же Bybit, да, BingX, они начинают внедрять так называемые защитные фьючи. Им же невыгодно, когда трейдеры ликвидируют в ноль. И когда трейдер открывает, условно говоря, сделку в лонг, они открывают опцион вниз. И тем самым, что если тебя ликвидируют, у тебя остается маленькое количество денег, а дальше работает психологический прием, да. Что если у тебя есть какие-то монетки на счете, ты пока их не обнулишь в ноль, ты не успокоишься, ты начинаешь докидывать. И мы это даже делали, я только сейчас, знаешь, разговариваю, вспомнил, мы делали в дейтинге. Это была отдельная политика ценообразования. Когда я делал дейтинговое приложение, люди заносили, типа, условно говоря, там, условно, например, 100 рублей, но все цены на услуги были какие-нибудь там 23 рубля 7 копеек или там 17 рублей и 1 копейка, чтобы у нее всегда оставался маленький баланс, который он никогда не может обнулить. Mm-hmm. Mm-hmm. А пока он не обнулит свой баланс, он даже в дейтинге не может успокоиться, он докидывает, еще начинает тратить. Что ты думаешь насчет вообще опционов? Это возможно привнести в масс-маркет, например, и это придет как-то или нет? Mm-hmm.
Вот это очень хороший вопрос. Почему? Потому что я вообще человек, который не ищет легких путей.
Так.
Я когда только начинал вообще какие-то проекты вообще делать, у меня первая идея была, блин, давай сделаем опцион. Охрененно сложно, вообще охрененно интересно, круто. И главное, что, казалось бы, вот анализ рынка, он что показывает? Вот в традиционных финансах, да, 80% объема вообще всего, это на самом деле опционы.
Да, они полностью перебивают.
Полностью все перебивают.
Да, это я на Wall-Street, для меня было да. Открытие.
80% объема всего это опционы. А в крипте 80% всего объема это фьючи.
А ты не думаешь, что это просто мы еще не доросли? Еще просто, вот. Типа, не мостов еще не произошло.
Соответственно, такое ощущение, да, что как бы человек, который какой-то продукт хочет сделать, да, он такой понимает, что опционы в крипте это как будто бы ниша, прям вообще там глубокий,
да.
Ничего нету, должно быть 80% объема, да. Сейчас ноль, там бери и делай. А потом ты начинаешь копать. И видишь, что очень много очень умных, как бы там ребят, очень крутых проектов, протоколов, они это делают, да. То есть мы видим, что есть централизованные инструменты, например, там от Binance, да, реально крутые Binance опционы вообще офигенные. Есть там куча опционов, протоколов, которые есть на там, эфире и так далее. Тоже как бы с хорошими АПРами причем. И видишь, там объемы и TVL супер низкие на самом деле. Потому что очень сложный инструмент. И пока крипта как бы хорошо дает на, там, видимо, фьючах и таких там DeFi-стратегиях, чтобы боль какую-то начать превозмогать, да, должен быть какой-то инсентив к этому, да. Зачем? Да, а зачем, если, например, на тех же самых там вот, если мы там продвинутые трейдеры, да, мы можем на арбитраже фандинг рейта, да, там это бейс-поинт арбитраж, там почти 100% в год зарабатывать на там дельт-нейтральной стратегии.
А вот расскажи вот про эту чуть-чуть историю, вот. Потому что все, кто стабильно зарабатывают на трейдинге, что называется, они, как правило, зарабатывают на стабильной нейтральной, на дельт-нейтральной стратегиях.
Да.
Они не торгуют.
Ну, это не совсем трейдинг, да? Как
да, это больше, как это правильно?
Ну, арбитраж, назовем это так.
Да. Он вот. Сейчас еще актуален?
Ты, конечно, актуален. Особенно в децентрализованных деривативах. Вообще суперактуальная вещь, потому что сейчас одна из, на самом деле... Вот это интересный вопрос, да, сейчас на него отвечу, и еще как бы одну мысль. Вообще, в целом, одна из больших проблем, которую мы пытаемся решить нашим продуктом, вообще, даже главная проблема, да, это онбординг в DeFi. Почему? Потому что сейчас, да, там 80% всего торгового объема – это фьючи.
Вообще. А, фьючи, так.
И из этого торгового объема только 1.5% она на децентрализованных фьючерсах. То есть вот эти все DYDX, GIMX, казалось бы, крупные гигантские протоколы, да, это 1.5% объема фьючей на самом деле. Почему? Потому что фьючи — это, ну, такой, скажем, трейдинговый инструмент для людей, которые любят удобство, им надо открыть там быстро. Там. И, соответственно, куча есть сейчас сети. Как бы фьючи нельзя, ну, можно, но, по сути, нельзя сделать на эфире, да? Почему? Эфир — супер дорогие комиссии.
Да, да, да. Ну, на бейсе, может, сейчас можно будет.
Вот. И дальше возникает что? Что у нас есть куча Level 2 вот этих сетей, да? Бейс, да? Этот, господи, Арбитриум, Оптимизм,
будет тренд,
Blast.
Да, сейчас будет тренд на возникание DeFi, аналогов GMX, условно
так
говоря.
Так это не то, что тренд, это уже давно, это уже отработанный нарратив в какой-то степени. Я адвайзер одного проекта на Blast, который перпы делают. Прикольный факт, ребята подняли сид-раунд раньше нас. На самом деле. То есть, когда Blast готовился к Mainnet, был такой хайп Blast'а, что у них было три подряд встречи с VC-шниками, три из трех, и три из трех им дали денег, короче, просто сразу вообще типа, заносить. Суть в том, что все вот эти протоколы, которые возникают, да, да, это хайповая вещь, там, занести там денег, там, токен помпанет, нафармить поинтов, получить дроп, продать, это не приводит новых людей. Это как бы не пользователи органические, которые пользуются, потому что им удобно торговать. Это аирдропперы, которым нужно поторговать, чтобы нафармить, положить ликвидность, чтобы нафармить, получить токен, продать и так далее. Потому что нормальному человеку, которому просто надо потрейдить, через мост провести деньги на какой-нибудь L2...
Нафиг нужно.
Очень сложно. Даже вообще ему как бы, да, практически не возможно. И поэтому как раз-таки одна из тех вещей, которые мы решаем, да, мы говорим, что чувак, у тебя уже есть кошелек в этом, в Телеграме, тебе нужны какие-то мосты, все, открыл, и, там, и начинай торговать, децентрализованно, все деньги у тебя, как бы никаких рисков, связанных с сексами, у тебя есть другие риски, но ты сам их на себя берешь. Но это большая прослойка децентрализованных протоколов с сильно фрагментированной ликвидностью открывает большой простор как раз-таки для арбитража бейзис-поинта, фандинга. То есть представь, что у тебя там 20 фьючевых протоколов, на которых относительно небольшая ликвидность. В разных сетях, да. У тебя здесь там один фандинг, здесь другой, здесь третий. И вот их между собой...
Сметчить.
Можно, да, достаточно эффективно арбитражить.
Это, скорее всего, Леха, да, арбитраж-сканер, я с ним сегодня поговорю, прикольно.
Вот. Поэтому, да, вот именно возможности для basis-point арбитража между фьючами за счет вот этой вот фрагментации ликвидности на кучу L2...
Крутая новая ниша.
Она прям вообще...
Но это ниша техническая, там надо прям разбираться.
Хотя, опять же, иногда, например, вот у нас там бывает такой там сильный перекос, там, open long, да, что просто мы там часть арбитражных позиций, что там, с байбетом. Перекос скрытых позиций между long и short, скью.
Во, и вы что, вы сами хеджируете?
Мы бывает, что мы просто, мы на своей же платформе как бы открываем там контрсделку к трейдерам и открываем соответствующий хедж там на байбете, например.
Офигеть, отлично. Подожди, руками.
Бывает, что руками, на самом деле, реально. То есть обычно... Я объясню, почему. Это не потому, что мы там какие-то совсем отмороженные, да? Просто мы сейчас находимся внутри блокчейна Тон, да?
Там не хватает ликвидности.
Я просто не в том, что там не хватает ликвидности. Просто в блокчейне Тон кто сидит? Тон Макси. Тон Макси стабильно, это лонг по Тону. Стабильно большой перевес лонга по Тону. Просто потому,
вы
что
аудитория... Вы мне сейчас будете платить такие... за фандинг того, что я,
да,
шарчу?
Ты будешь получать фандинг. Вот, соответственно, Тон Макси, да, они особенно на Тон Маржин парах, они сидят прямо в лонге по Тону как бы плотно. У нас настолько статистически значимый перекос, что мы почти всегда держим какого-то размера шорт-позицию, захеджированную на байбите, просто чтобы собирать фандинг, потому что это очень просто, очень выгодно.
Подожди, то есть получается, у тебя Тон Макси, которые лонгуют Тон,
да,
ты против них на своей же платформе в DeFi открываешь шорт, параллельно с этой позицией на ее размер с таким же плечом, да, ты открываешь байбит,
да,
вверх, ну, да, то есть уже лонг, и собираешь фандинг на своей платформе.
Да.
На твоей платформе фандинг, скорее всего, чуть дороже, чем на байбите.
Да.
Соответственно, на байбите ты платишь за свой лонг,
да,
а здесь тебе платят за твой шорт.
Ну и на байбите в целом чуть более сбалансированный баланс UI, да. На байбите больше арбитражных.
Сколько это сейчас дает годовых? А пар какой?
Ну, в районе 100-120 где-то.
Офигеть.
Ну, на небольшую сумму относительно.
Это вот, ну, это такой интересный парадокс, почему я слышал, что эта штука работает где-то до 200-300 тысяч долларов примерно.
Так
кэпа.
Есть, да.
Да? А почему вот это разные арбитражники, да, разные люди с разными техническими системами, у всех сумма вот эта мифическая 200-300 тысяч долларов? Почему она?
Потому что, когда у тебя больше, чем 200-300 тысяч долларов, на самом деле, даже для сексов, там, для того же самого байбета, то есть по тону, вот даже открывая позицию на 30-50 тысяч долларов, уже существенно аффектится прайс.
С плечом или без плеча?
Это не важно, на самом деле. Это Плечо – это твой риск.
Твой риск, прикольно.
То есть, на самом деле, там, позиция на $100 с плечом 10 и позиция на $1000, она одинаково affected price, там, неважно. Просто у тебя в одном случае риска нет, а в другом случае у тебя очень большой риск.
Я перестал, знаешь, заходить в мелкие монеты, потому что у меня обычная торговля – это если я редко торгую, но я торгую 20 тысяч долларов, 20-е плечо. Я влетаю сразу, типа, на $400 тысяч куда-то. И мне, кроме битка и эфира, ничего не переваривает. Да, просто переваривает, да. Лимитки долго открываются.
Да-да-да.
Ну, то есть, прям есть нюансы.
Да-да-да.
Так, значит, у меня... Все пропало. Керя, мы все проебали, простите за мат. Итак, значит, мой профит. Кажись, идея не шортить тон была правильной. Мой профит составляет минус $2, минус 17% и 0,32 тона. Но ничего, я верю в шорт по тону, так что стоим и ждем, анализируем график. Ой, у меня стоп-лосс появился на график. Цена приближается к стоп-лоссу. Ну, в общем, до конца этого подкаста меня либо закроет, либо я что-то заработаю на фандинге. А как посмотреть, сколько я зарабатываю на фандинге?
Ну, там есть фандинг, там есть реализованный P&L,
так.
Вот, и можно, соответственно, его там разделить, там это будет написано, сколько на фандинг.
Я понял. Ну ладно, короче, меня Солик виднет по стопу, но интерфейс крутой. Короче, расскажи про вот эти мини-депс, потому что это какая-то новая эпоха. Ее открыл Notcoin, мне кажется, на масс-маркет. Раньше это было, знаешь, вот все понимали, есть валит, есть куча каких-то депсов, но с Notcoin как будто бы все поняли, офигеть, это типа широкий рынок. Более того, я сейчас являюсь амбассадором, ну как амбассадором, просто толкай игрушку, ты, может, слышал «Хамстер Комбат. Битва хомяков» в Телеграм.
Не слышал, но звучит круто.
Короче, я тебе даже ее покажу, на самом деле, это потому что очень интересно. Они просто бешено растут. За две недели с нуля до 2 миллионов пользователей.
За счет виральных механик.
За счет виральных механик. Но мне понятно, почему так получилось, потому что там, по сути, просто взяли готовую виральную механику, готовую игру и трансформировали ее в кейс. По сути, вот смотри, игруха. Реально, ребята, ты также бреешь хомяка, но бреть хомяка не обязательно. Основная виральная механика, что у тебя есть майн. Ты становишься CEO криптобиржи и, соответственно, толкаешь, прокачиваешь Facebook, Twitter, legal relationship, ты прокачиваешь разные уровни, и оно идет. И вся эта история просто летит на самом деле.
Это калька Notcoin, по сути. По сути, калька Notcoin.
Слушай, ну это вообще не Notcoin, потому что в Notcoin основная механика все-таки тапать, а здесь вообще не надо тапать, потому что я в час зарабатываю 200 тысяч, а нафиг мне тапать. То есть здесь это вопрос майнинга. И причем они с ним как сделали? Они сделали, что у тебя airdrop is coming, ключевые факторы, что-то происходит. Вот расскажи, пожалуйста, про вот эти мини-эпс. Что это вообще такое? Как это работает? Что туда можно засунуть? Потому что как будто бы это прям, ну вот, какая-то новая эпоха.
Ну смотри, что здесь важно, да? По сути, мини-эпс, они уже какое-то время существуют, несколько лет. И мини-эпс – это на самом деле телеграмовская тема. Она к тону не имеет никакого отношения. Мини-эп – это просто приложение в Телеграме с ботом. И понятно, почему это круто, да? То есть понятно, что мы знаем про опыт Вичата, да, который там в мини-эпы все запихал. Люди любят супер-эпы, потому что это удобно, да?
Подожди, а что это такое? Это веб-вьюхи?
Да. По сути, это веб-вьюха, да, которая открывается внутри. И у нее есть доступ к неким специальным функциям, да? Например, там, она знает твой Telegram, там, юзернейм, ID, да и все в целом. То есть это API-шка Телеграма плюс веб-вьюха. Вот. Штука супер-крутая, потому что удобно попользоваться ими как суперапом, да, в Телеграме. Есть много Телеграм Макси, которым просто все удобно в Телеграм. Им удобно пользоваться ботами, и это расширяет боты пользовательским интерфейсом, по сути. Вот и все. То есть бот как push notification тебе, например, у нас, да, у тебя позиция приближается к ликвидации, мы тебе отправим сообщение в бота margin call, да, скоро тебя ликвиднет. Удобно, правильно?
О, а есть у меня скоро меня ликвиднет.
Вот. Удобно. Аналогично можно реактивировать спящую аудиторию. Какое-то время не будешь торговать, мы тебе пришлем в бота там. Время поторговать. Можно маркетинговые анонсы пушить, новости там, новые пары и так
Слушай,
далее.
Слушай, а я могу туда засунуть, получается, вообще любой веб-вью? Вот,
по сути, да, дейтинг, здесь любое приложение.
Дейтинг,
можешь
например,
дейтинг
мобильный сайт.
Можешь дейтинг туда засунуть, конечно.
То есть, а мне нужно как это адаптировать? Как-то отдельно сверстать под этот DX?
По сути, это по поводу адаптации. По сути, можно все, что угодно, что имеет адаптивную вертку, запихать. Реально. То есть, если у тебя есть мобильная версия сайта, да, то можно ее туда там запихать буквально там за 2 дня, там, заюзав там пару функций, например, чтобы сразу авторизация через Telegram подцеплялась, то тоже прокидывается авторизованный пользователь. Поэтому там тебе можно не делать кнопку там «Войти» или «Регистрация», да, у тебя сразу чувак уже заходит авторизованный в Телеграме. Это тоже, да, крутая штука. И
блин, прикольно.
Развитие, именно интеграция части тона с мини-апсами в том, что есть Tone Connect, который позволяет тебе сразу зацепить Wallet in Telegram, и мини-эпы могут между собой общаться. То есть Wallet — это мини-эп. Твой, например, игра там или там биржа — это тоже мини-эп. Они друг с другом общаются, то есть ты сможешь использовать Wallet, да, и использовать вход по Telegram-кошельку, свой мини-эп тоже.
Но ты видишь, проблема в том, что чтобы это использовать, надо, чтобы у тебя был тон. Потому что как будто бы главный здесь барьер, угу, это то, что надо купить тон. Вот Wallet прикольно.
Но он тоже решается, потому что Wallet тебе сразу позволяет с карты или через P2P купить тон. Ты можешь там же в Wallet, то есть, например, ты зайдешь к нам, мы тебе скажем, у тебя на балансе нет тона, купи. И ты идешь в Wallet, которым только что приконнектился, и там есть большая кнопка «Купить».
А
и
давай такой, попробуем.
С карты.
Давай попробуем, я такие штуки люблю.
Через P2P можешь купить тон сразу.
Давай пробуем, смотрим. То есть я, короче, иду к вам, нажимаю кошелек и нажимаю... Как? P2P Market, пополнить, обменять.
Угу.
Пополнить. Банковская карта. Экспресс-покупка. Купить у продавца за 3 шага. Начать. Блин, ну вообще, кстати, USDT. Опа, российский рубль. Давай 10. На, хочу 1000 рублей купить. $10. Блин, я $10. Так, и чё? Сбербанк. Офигеть. Создаешь ставку. Давай, давай Сбербанк. Далее. Посмотрим, подтвердить сделку. Ищем продавца. Даже это реально интересно. А ты являешься, ты себя считаешь, что он максималистом или нет?
В какой-то степени. Я считаю, что Тон — это первый блокчейн, который что-то как бы кладет новое на стол. Биткоин — это первый как бы decentralized value transfer, да?
Так.
То есть просто есть какой-то кусок value, которым является блокчейн, да, как-то рынок его оценивает как-то, мы его можем друг другу переводить.
Сейчас, если пока говоришь, все. Нифига нео-крипто, я что, могу купить? Офигеть. То есть я, в принципе, могу ввести данные карты и купить тон, да, сразу в кошельке, карты, в... Да. Прямо здесь.
Да, то есть ты пользуешься любыми диапами, да, как бы внутри Телеграма.
Блин, а чего их не до сих пор
и у тебя
не
сразу есть
вот так за
on-ramp,
anti-money-laundry, вся жизнь. Ты прикинь, какая открывается...
Там внутри все за KYC.
Какие
все, что с карты, все за KYC.
Для гамблы вообще, например, казики, просто казики на тоне.
А что, думаешь, что у них нет казиков?
А?
Что, думаешь, что у них нет казиков?
А кто, кстати, топовые? Мне просто интересно.
Ну, я не вычислю другие проекты, но они есть. Вот.
Не, и прикольно, хорошие. Я просто не...
Так вот, биткоин, да, decentralized value transfer. Окей. Вторая большая революция – эфириум. Programmable value transfer. То есть можно не просто абстрактный кусок value, который будет оцениваться рынком, да, а можно сделать стейблкоины, можно сделать какие-то дивиденды, стейкинг, фарминг, обмены, да. Все, что делалось дальше, было, по сути, чем? Было, ну, bigger, better эфириум, да.
Так.
То есть быстрее, выше, сильнее, дешевле, там, по комиссиям и так далее. Но... Большая проблема, да, это distribution и discovery. То есть, какими диапами пользуются, как ты говоришь, да, а какие есть казики, да, а где посмотреть, непонятно. Distribution, да, как понять. Вот Тон за счет интеграции с Телеграмом решает следующую большую проблему mass adoption, да, первый. У них есть канал distribution и discovery. Solana быстрый, крутой блокчейн, но у них нет 800 миллионов пользователей, которые они могут быстро заонбордить, да. Distribution — это, соответственно, Telegram мини-эпс. Discovery — это Telegram-группы, каналы, киолы и виральные механики, такие как Noteqoin, да. У Noteqoin был очень маленький маркетинговый бюджет. Весь Discovery был через виральные каналы. Как ты сейчас сам говоришь, да, вот ты только что подтвердил это, у тебя какая-то игра, да, там, Ham Startup, там, Побри Хомяка, да, супер быстро приобретается новая аудитория. Плюс... Сейчас еще активно развивается такая штука, которая называется Telegram App Center. Это фактически...
Это App Store внутри Telegram. App Store, но
да.
Ты знаешь, я разговаривал на тему с Noteqoin, и они говорят, прикольно, но не надо делать его основным каналом,
да,
графика, что этой серии пока очень...
Он пока очень рано. Это рано.
Да.
Но это будет.
Знаешь, я что думаю, кстати, вот так есть порассуждать. Одна из проблем телеги в том, что Wallet, Telegram App Center — это все боты, которые надо найти. То есть если ты не знаешь... Если ты это не прочитал в Телеграм-канале, если ты это не написал в поиске и не нашел, ты это не узнаешь. Вот я говорю, да, ребят, напишите в комментариях, знаете ли вообще про Telegram App Center. А это рейтинг приложений в Телеграме, да, такой, да, же, как и, в, соответственно, в App Store, в Google Play и так далее, полностью нативная штука. Люди не знают об этом. Я вообще
пока
не понимаю, как они находят это.
Пока не знаю, да. Мы же понимаем, что это все пока еще бета, что это все пока еще обкатка. В том же самом App Center меньше 1 миллиона пользователей сейчас. Ты представляешь, что будет, когда App Center будет как вот Wallet сейчас для некоторых стран, для некоторых пользователей, выведется там в главное меню, там в сеттингс Телеграма. Все, мы просто растем X100 за один день. Поэтому эти вещи,
я считаю,
очень важны, конечно.
А вот как тебя найти, в какой категории?
DeFi.
Это еще, кстати, очень интересный кейс про телегу. Давай, то есть заходим в App Center. App Center. А как вот даже я вот как? Apps...
T-App Center. Telegram App Center.
T-Apps. А, вот. Ну, короче, хрен найдешь. Вот это меня как бы единственное напрягает. Это должна быть иконка, знаешь? Вот
должна
если внизу
быть,
в меню появится иконка Telegram App Center, это будет новый качественный буст для всех этих апсов. Apps Center запускаю. То же самое, мини-эп, да, вот такой, да, же как бы DApp, в котором Open League. Еще раз, что такое Open League? Сейчас
Open...
мы перейдем к твоей игре. Да. Сейчас, ладно, давай найдем твою игру, потом есть Web3, Management Utilities, вы где? Здесь даже нет категории вашей. Как найти-то вас?
Ну, наверное, в DeFi нет категории или Web3.
Хорошо. Это дает какой-то сейчас трафик?
Да, какой-то дает, на самом деле. На самом деле, тут даже больше трафика дает такая штука, называется Trending Apps. То есть...
Где они возникают? Которые вот где-то здесь внизу, да?
Да, вот. Вот если попадать в трендинг, вот, то можно, соответственно, получить довольно много
трафика. Это, кстати, в iOS так работает. Попадаешь в трендинг apps. Да, да. Что такое Open League?
Вот Open League — это некая инсентив-программа от Tone Foundation для проектов, по сути. Инсентив-программа, значит, они дают проектам тоны. Эти тоны проекты могут использовать в качестве поощрения своих пользователей. Ну, потому что понятно, что приложений много, а Foundation один. Если Foundation просто не сможет всем как бы проектам для них что-то сочинить. И это работает еще как соревнование, как competition. То есть, например, сначала там в первом сезоне там все получают, там, неважно, 50 тысяч тонов, да? Кто вышел в топ-3, то есть кто смог показать максимальные метрики роста, для каждой категории есть свои метрики роста. И, например, вот мы там участвуем в категории DeFi. У нас основная метрика роста — это количество пользователей и protocol revenue, то есть сколько мы собрали с пользователей фи. Потому что по-другому, например, по объемам сложно мерить, да, DeFi-приложения. Если, например, там лендинговые протоколы, да, займы, у них там, ну, какой там объем, непонятно, как посчитать, да, но они там в день получают что-то по кредиту. Соответственно, вот есть такие метрики. Кто на эти 50 тысяч тонн смог сильнее всего свои метрики забустить, получается в следующем сезоне, в следующем месяце, например, там больше тонн, там 75 тысяч, там 100 тысяч. То есть это одновременно продуктовое соревнование между командами и инсентив программы, потому что эти 50 тысяч тонн проект... Ну, не может там себе забрать, он не может купить рекламу там где-то. Он должен их раздать пользователям через какие-то инсентивы. Например, там мы раздаем там за трейдинг, за там по-разному за трейдинг. У нас есть там три категории: за объемы, за там хороший трейдинг, да, за максимальный PNL. Вот мы там поставщикам ликвидности раздаем. Вот. Ну и в целом мы довольно успешно участвуем в The Open League. Да. За последний месяц за счет участия в этом The Open League мы в 10 раз свои продуктовые метрики выросли. Ну хорошо, там весь там в 5 где-то. То есть с 2 миллионов до 10 миллионов там, торгового объема в день.
Сильно. От Trending Apps. Кто это мониторит? Кто эти люди, которые есть мониторят команда, эти прилы? Нет, не команда, а люди. Вот кто потребитель этого всего безобразия?
Ну, смотри, там миллион пользователей подписан внутри на App Center.
Как это вообще работает? Я просто вот, я честно тебе скажу, я вот, для меня вот этот мир Телеграма, это какие-то люди, понимаешь, нельзя судить по себе. Как вообще? Вот Telegram, App Center еще раз, да? Ой, я его, по-моему, заблокировал. Для меня это просто, честно тебе скажу, какой-то вот новый дивный мир, короче, непонятный. Который как бы recently launched notifications, keep subscribing, unsubscribe, open. Ладно, отдельно.
Там миллион человек, короче, в этом центре.
Что у тебя по метрикам в твоем продукте Storm Trade сейчас? Я понял, что у тебя примерно 10 миллионов в день, а что по пользователям, по каким-то метрикам, насколько
да,
вы
вообще
стали?
Да, там в районе 600-800 пользователей в день, именно on-chain. Daily. Там тех, кто трейдит. Вот это именно тех, кто взаимодействовал с сетью. 600-800 так. В день. Просто что-то заходит, смотрит в районе 12 тысяч. И 220 тысяч подключенных кошельков.
Офигеть.
Платформе.
И какой у вас статус? Что вы сейчас делаете вообще? Ну, то есть вы что, вы проект, вы билдитесь, вы деньги собираете,
да.
Вы что делаете?
Вот. Вообще... Да, вот интересная вещь, да, про деньги. Я говорил, что мы в начале этого года открыли сидраунд. Вот, это была очень интересная тема. Почему? Потому что мы открыли сидраунд, начало года, у нас там, ну, какие-то метрики есть, нет, на самом деле, у нас есть продукт, у нас есть трекшн, есть пользователи, есть комьюнити, там 100 тысяч комьюнити, все хорошо в целом. То есть проекты такие там на эфире, они там оцениваются, ну, блин, там. И в 10 миллионов, и в 15, да. Там, и больше. И мы начинаем там ходить по инвесторам, что-то пичить. В целом нас никто там
ну, нахер
сразу не
посылает,
послал,
ну,
да, понятно. Потому что вроде там команда есть, продукт есть, все нормально вроде. Ну, так типа, мы подумаем. Тон 3 становится. Начинается какой-то вот там движ, там, или топ-3. Нам первые, как бы, сафты начинают подписывать.
Топ-3 что становится? Топ-3?
Тон становится по 3.
А, да. Так.
Тон становится по 4. За 2 дня мы дособираем остаток раунда. Тон по 5. Мы в 3 раза oversubscribed. Просто мы уже людям просто отказываем. У меня был рекорд, короче, я пичу каким-то инвесторам, не включая камеру даже. Просто параллельно чем-то
на
занимаюсь.
Пофиг,
да, на пофигу. На 2/3 пути меня прерывают и говорят, да-да, все понятно, мы хотим вам занести 200 тысяч. Как мы можем это сделать? Сейчас, короче, ажиотаж вокруг там VC, он в тоне там достаточно большой.
Вот я не понимаю, вот как это, прикинь, просто надо было DWE толкнуть цену, которая
ну,
болталась
с 2 до 7. Ты на все смотришь там через перспективу цены.
Я
смотрю на перспективу продукта.
Я понимаю, но потому что лучший триггер, какой бы ни был крутой продукт, лучший маркетинг для любого крутого продукта — это иксы.
Смотри, но тут в целом можно сказать, что не только же тон вырос, весь рынок вырос, эфириум вырос. То есть смотри, тон, казалось бы, да, ну,
нет, тон вырос меньше, чем Solana, это понятно.
Да, тон вырос
очевидно,
меньше,
что
чем
Solana. Был анонс DWF интеграции с тоном, мы бы вылетели с 2 долларов до 8. Не надо ничего придумывать. Просто очевидная манипуляция.
Весь рынок полетел. Что, очевидная манипуляция тоже?
Хорошо, сейчас весь рынок сдулся. Вот за прошедшие 2 дня. Посмотри.
Вот он подсдулся.
Ну вот он сдулся не так, но посмотри,
какие. Знаешь, сколько у нас 7.40 до 5.4 было ликвидаций? Много.
Во! Это, короче, лонгисты всего тона.
Да.
Их, короче, очень жестко сейчас побрили. У меня люди мне пишут, вот за эти 2 дня говорят, ой, у меня тут ликвиды, причем именно по тону. Андрюха, красавчики из DWF Labs, я искренне им... Ну, это прикинь, насколько управлять рынком надо. Это круто, и круто быть на стороне маркетмейкера. Это
в целом, можно сказать, что в целом рынок оживился, да, инвестиции там пошли.
Так, и что у тебя сейчас? Ты закрыл раунд, короче, да, когда тон вырос.
Да, поэтому игру.
А ты делал close раунд?
Да.
Да, и что, успешно? Мне даже просто мы начали работать с Мишей Fusion Fund, и очень интересно, колзы, колз-раунды проходят, мне прямо интересно.
110 колзов заонбордили.
Вау. И те эти 110 человек занесли деньги в проект?
Да.
Это было до или вместе с сид-раундом?
Это было вместе с сид-раундом.
А это когда все происходило?
Вот буквально там месяц назад где-то.
То есть сейчас уже начинают выходить посты, да, и да, пушить вот, твой Storm Crate и так далее.
Первые посты начинаются, все. Вот сейчас у нас как бы есть 2 фокуса. Да, первый фокус — это на продукте.
Так.
То есть сейчас мы будем выводить новые типы рынков. То есть сейчас ты можешь торговать только криптой. Мы выведем больше рынков, то есть появится возможность форекс-рынки торговать и commodity. Особенно интересно, наверное, commodity как защитный актив, да, когда в мире что происходит, крипта идет вниз, commodity идут вверх.
Да, да. Поясни, commodity — это золото, серебро, да, вот да, это да, все да.
Вот. Соответственно, в силу того, что у нас синтетическая архитектура...
Это что значит?
Синтетическая означает, что ну, ты никакой underlying asset не владеешь.
Прости, а я вообще не понимаю, как вы торгуете. Ты мне вообще показываешь график TradingView и 2 кнопки купить-продать.
Да, классно же.
То есть, типа, из серии ты даже не заморачиваешься выводом графика. Ты просто выводишь шелонг для цену с какого-то там усредненного из Binance, какой-то индекс или вообще с Binance?
Не совсем. Мы используем Peace Network. Peace Network — это Oracle Data Provider для DeFi. Это очень крупные ребята. Они недавно зарелизили там токен, вышли, запустили продукт. Мы единственные из сон-продуктов, кто получил их как бы, их грант, как бы, вот, за интеграцию. Вот. Они берут данные и усредняют их по 7 крупнейшим поставщикам данных.
Ну, я понял, да, и ты получаешь да, биржу, среднюю цену.
Да,
понятно,
получаем прикольно. Среднюю цену. И внутри нашей биржи еще эта средняя цена уже на уровне смарт-контрактов. Она немножечко аджастится относительно открытого интереса. То есть, если очень много лонгов, у нас будет цена выше, если много шортов.
Ты доставляешь стакан сразу,
да,
чуть-чуть,
как да, бы, да, да, то есть такая, вот, получается по типу виртуальный стакан, как бы. И этот виртуальный стакан, его глубина такова, что она смотрит как бы на внешний рынок, то есть она отражает глубину стакана, усредненную там тоже во внешнем рынке для противодействия манипуляциям. Недавно, ну как недавно, 2 месяца назад, DYDX на ассете EFI очень прикольно обнесли. То есть открыли там позицию на очень большой лонг с очень маленьким плечом на EFI. И потом, короче, резко сначала помпанули цену вверх на споте. Она была относительно низколиквидная монетка, цена ушла вверх. Они очень много DYDX закрылись, а потом вниз аналогично. То есть спот продали, цена ушла вниз, у них шорт с небольшим проскальзыванием, с большим плечом.
И красавчики, я хочу сказать.
Да, 9 значит, миллионов обнесли DYDX.
Красавчики. И вот причем легальным путем. Они ничего такого не сделали.
Ну, в целом, насколько манипуляция рынком является легальной,
вот ты же
не
понимаешь,
знаю.
Что крипта...
Я не юрист.
Это... Нет, вот, ну крипта но... это вообще пока нерегулируемый поле, поэтому да. Тут и все его канали, дикий запад, он и происходит.
Поэтому это что касается, да, синтетической архитектуры. То есть фактически мы торгуем, да, прайс-фидом. И поэтому мы можем листить, например, не криптоактивы, то есть форекс, коммодити.
И, по сути, ты просто берешь, условно говоря, вот эту агрегированную цену от поставщика своего, ну, как от провайдера котировок, угу. Выводишь ее, а дальше делаешь оболочку. Офигенно.
И вторая важная тема, над которой мы сейчас работаем продуктово, это больше тон маржин фьючей. Сейчас у тебя есть только обеспеченная тоном, маржированная тоном, классическая инверсная фьюча, да, тон QSD, обеспеченный в тоне. Сейчас мы дадим возможность всем тон макси использовать тон по максимуму. То есть это, например, там биткоин QSD, обеспеченный в тоне. Это там Forex, обеспеченный в тоне. Да. То есть ты можешь, не вылезая из тона, да, своего как бы ключевого инвестиционного актива, отрабатывать движение цены всего большого там мира крипты, да, там биткоина, эфира и так далее. То есть мы ждем, что это будет там самый крутой фичевый инструмент для тех, кто как бы там, как мы, можно сказать, такие там тон макси. И вот это как бы продуктовая история. И у нас сейчас, конечно же, да, там следующий шаг для любого проекта, да, это запуск токена. Где-то в мае, да, мы планируем запуск токена, и под это мы тоже сейчас очень-очень серьезно работаем, то есть это большой параллельный пласт работы, да, это отработка бирж, это ревардинговые программы для пользователей, да, это там математика нашего будущего аирдропа. и так далее и тому подобное. То есть еще один большой пласт работы.
Пока я тебя не спросил про токен, очень прикольно. Короче, по ходу дела мой шорт окажется пророческим, потому что тут рынок разворачивается.
Рынок разворачивается.
Соответственно, мне сейчас будут еще платить за фандинг. И помимо всего прочего, я уже заработал 0,02 тона. Так что пока еще не закрыл позицию. Но если я был, блин, уже в минусе на 0,01 тон. Вот такой вот рынок трейдер. Зачем вам токен?
Очевидно, что у токена много механик, да? То есть какие? Во-первых, токен — это фандрейзинговый инструмент, да? Это там буст капитализации, да?
Понятно. А дальше ты что с токеном делал?
Наш токен будет иметь...
Аналог GMX?
Аналог GMX. Это revenue sharing. Можно стейкать токен, блокировать его, получать часть revenue протокола, да?
Так.
Дальше. Наш токен также будет использоваться для бустинга ликвидности на эксченде. Что это означает? Как мы уже с тобой вначале говорили, да, в среднем чистый трейдинг дает где-то минус 5% ROI для трейдеров. Это значит, что в среднем поставщик ликвидности, да, должен находиться как бы, ну, в стабильном плюсе 5% ROI. 5% — это относительно мало, да? Поэтому у графика поставки ликвидности сейчас, если ты откроешь, он такой волатильный. То есть, ну, там трейдеры там заплатили комиссию, у тебя график пошел вниз. Там трейдеры забрали что из пола вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Он такой чуть рваный. В целом вверх, но рвано. Соответственно, токен будет использоваться как буфер между трейдерами и поставщиками ликвидности дополнительной. Что это означает? Протокол со временем накапливает такую вещь, которая называется overcollateralization. Ну, то есть, условно, потихоньку какие-то деньги аккумулируются в протоколе.
И поэтому доходность падает. Ну вот, объясню почему. Если ты возьмешь GMX, угу, и возьмешь еще другие, там, GLP, по-моему, еще что-то были, всякие платформы, они как будто бы там люди на токене заработали больше, чем на доходности. Потому что, как я эту модель понимаю, появляется новый, условно, GMX, угу, и вначале он дохера платит, потому что маленькое количество этих GMX-ов застейкано, маленькое количество денег застейкано и довольно высокая доходность.
Я понял, о чем ты.
А потом...
Не, я немножко про другую механику. Я говорю о том, что потихонечку аккумулируются потери трейдеров на трейдинге.
Так.
Мы будем эти потери превращать в токен. И этот токен будет увеличивать трежери. Дальше, когда трейдеры, наоборот, начинают зарабатывать...
Мы будем продавать этот.
Мы будем продавать этот токен, да, и защищать поставщика ликвидности от просадки. То есть токен как бы улучшает ликвидность эксченджа. В среднем-то токен будет выкупаться, то есть это хорошо, то есть это фактически модель дефляционная, потому что в среднем он выкупается. Но когда протоколу нужно заплатить деньги, этот буфер будет использован в первую очередь. То есть это говорит нам о том, что мы можем гораздо эффективнее лоцировать ликвидность, потому что у нас есть дополнительная ликвидность, находящаяся в токене.
А лоцировать ликвидность ты про то, что ты можешь шортить и открывать противоположные
позиции? При том же размере пула мы можем дать возможность больше открыть позиции, потому что есть еще дополнительная ликвидность в токене.
А что значит дать больше возможности открыть позиции? Ты можешь, у тебя, например, сейчас, если я приду с миллионом долларов на твой протокол...
Вот есть риск-менеджмент, у нас же есть лимиты.
Ну, давай так, я сейчас зайду к тебе на протокол и зашарчучу на миллион баксов.
Да, ты не сможешь этого сделать.
Мне не откроет позицию?
Да, потому что есть лимиты открытого интереса, как раз-таки, которые определяют, ну, риск-менеджмент. Вот.
Это автоматизировано?
Конечно, конечно. Вот.
Сколько сейчас я могу зашортить систему? Ну,
посмотри, там есть лимит.
Как?
В районе там 250 тысяч, не ошибаюсь.
А вот давай, как это посмотреть?
А там есть лимит OI.
Вот, подожди, давай. Open interest 97 из 250к. Да. И это long. И open interest 55 против из 250к, это short.
Да.
Что это значит?
Значит, у тебя открыто лонгов на 97 тысяч, а максимум по риск-менеджменту ты можешь открыть 250. И шортов на столько-то, максимум по риск-менеджменту...
Хорошо, что столько-то произойдет, если я сейчас открою вот лонгов в лимит в 250 тысяч?
Ну, все, хорошо будет.
И больше вы мне просто не дадите открыть.
Вот. Соответственно, наличие вот этого буфера позволяет аллоцировать ликвидность более эффективно и расширить лимиты при том же количестве денег в алте.
Так, ну я
как
короче,
бы есть еще ликвидность в токене.
Я предлагаю забрать у вас 0,18 тона и обнести тебя ровно на 1 доллар. Так что сейчас я пробую закрыть позицию. А как закрыть позицию? А, close position. Я закрываю 100% позиции, коннекчу свой валет. И, соответственно, мой шорт отработал. Так что, друзья, если вам кто-то говорит, не шортите тон, не слушайте их. Вот, я зашортил тон и, соответственно, заработал.
Ну, 10% заработал, получается.
0,14 тонн на...
От одного тона.
От одного тона, да.
15%.
От двух тоннов, на самом деле. Ну, от полтора, да, 15%.
Нормально.
Да. Position... О, position is being closed. Прекрасно. Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.